Глава 12. Всадники откровения. На орлиных воротах опричного дворца был изображен двуглавый орел. В него лупил косой ливень. Орел дрогнул и раскололся на две половинки. Ворота раскрылись. Из ворот повалила толпа. Схватившись за оглобли, обезумевшие девки тащили телеги вместо лошадей. От толчков на колдобинах Филипп свалился и теперь полулежал, держась за подлокотник царского кресла. А Иоанн в кресле вдохновенно читал откровение.
«Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце!» — кричал он и сам плакал от счастья. «Ибо Агнец будет водить на живые источники вод и отрет Бог всякую слезу с очей их!»
Растрепанные головы девок были, как гривастые головы коней, а опричники ехали по бокам толпы. Тележку Иоанна начала обгонять телега с Васяном. Одноглазый растрига, хохоча, бил своих девок метлой, чтобы бежали быстрее, как на скачках.
«Отдай хлам сатане!» — вопил он. «Сатана на дне воды!»
Над Филиппом в ливне, шатаясь, проплывали тесанные багровые столпы Троицкой, Колымажной, Конюшенной башен. «Что творишь, государь?» — простонал Филипп. Мария Темрюковна первой выехала на мост возле Свибловой башни и хлестнула по ограде плетью. «Сюда!» — закричала она. «Круши!» Мост стоял пустым. Все торговцы разбежались, и глинистые берега Москвы-реки тоже опустели. Там валялись бревна и доски, дырявые лодки, стояли брошенные водовозами телеги с бочками. Опричники гнали девок на мост. Девки уже не понимали, кто их стегает, то ли прутьями кромешники, то ли струями ливень. Девки вытаскивали на мост телеги с мусором и, ломая ограду, сталкивали их в реку. Кое-где в телегах среди хлама лежали калеки и старухи опричного двора. Их выволакивали за руки, за ноги и тоже швыряли с моста. Нищеброды выли от ужаса, девки визжали в безумии. Некоторые срывались и сами летели в воду.
«Государь, прекрати!» — крикнул Филипп.
«Оробел, владыка!» — тотчас с соседней телеги завопил Васян. «Видишь, как государя любить надо!»
Царь смотрел на растригу с жадным любопытством и ожиданием. Васян вскочил на ноги и широко развел руки, мокрый и счастливый.
«И сказал Иоанн Богослов, — загремел растрига, — жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром! Берите воду, девицы, да нога и в реку! Берите!»
Федька Басманов первым ринулся к ближайшей девке и задрал с треском, разрывая подол ее рубахи. Плещеев на другой девке рванул рубаху у нее со спины. Девки, крича, как бесноватые, сами начали пластать на себе последнюю одежду. «О-ла-ла!» — Штадден восхищенно захлопал в ладоши. Полуголые и голые девки прыгали с моста в плавающий мусор. Алексей Басманов стегал боярышень с особым остервенением. «Срамота! Ах ты, срамота!» — шипел он сквозь зубы. Кайбулат не выдержал, заругался, повернул коня и поскакал прочь с моста. Царь Иоанн, широко ухмыляясь, смотрел на голых боярышень. «Это все для него и во имя его. Лучшим боярышням и девичьей чести не жаль, лишь бы государю веселье было». Царя будоражила вовсе не женская нагота, а исступленная, бесстыжая покорность. Филипп руками оттирал с лица воду ливня. Был бы у него топор, он бы кинулся в реку, чтобы обрушить этот сатанинский мост.
«Шабаш ты устроил!» — бросил он Иоанну.
Но царь поглядел на митрополита горделиво и презрительно.
«Всю любовь свою государю отдадим!» — завывал Васян. «Любовь чудеса творит! От нашей любви государь наш сам чудотворцем станет!»
Иоанн слушал Растригу, будто пил с похмелья. А Филипп осознал, что государь слушает о том, о чем сам уже много думал. Но он, Филипп, слишком прост и прям, чтобы разгадать сложные и хитрые тропинки царских мыслей. Филипп отстал от государя в этом беге воображения. Он видел только нагих боярышень, которые калечились, падая в воду друг на друга и на мусор из телег. Он видел будущих жен, матерей, которых в еще девстве ради потехи ославили кромешники и сам государь.
«Царю-то, чудотворцу! Что за дело до бояр и воевод, до купцов и смердов?» — ликуя надрывался Васян. «Что ему до конца света? Он сам всех спасет!»
Иоанн не отрывал глаз от Васяна. В душе его все ходило ходуном. Не о любви Васян говорил. Про любовь для этих вот глупых голых девок, а царю Васян говорил о вере. Господь обрушил на Русь беды не по силам. Ляхи, голод, мор, измены. Как справиться человеку? Никак. Только чудо поможет. Если народ будет верить в государя, государь станет чудотворцем. И он сотворит чудо для своей державы. В державе его сами собой вырастут хлеба, а вокруг сами по себе расточатся враги. Пускай народ верит в государя, не любит, не боится, не почитает, а верит.
«Государь, воздыми десницу!» — искушал Васян. «Прикажи молнии в Красную площадь хряснуть!»
«А хряснет?» — недоверчиво смеясь спросил Иоанн.
«Молонья, как вийца в руке твоей!»
Иоанн неуверенно поднял руку над головой, глядя то на Васяна, то на Филиппа, то на грозовое небо, извергающее ливень. Филипп не слышал, чего говорил Васян, но догадался, что Растрига призывал к богохульству. «Не надо, Ваня!» — хрипло попросил Филипп. «Не искушай!» — Филипп указал на Васяна. «Еретик он! Сам в костер просится!» На мосту затопали копыта, и к тележке Иоанна подлетел гонец. Спрыгнув с коня, он рухнул на колени. «Государь! Государь!» — задыхаясь, сбивался он. «Полоцкий воевода Хитров прибыл! Войска не было! Город Жигемонту сдали!» Царь Иоанн дернул воздетую руку, словно обжегся о небо. Небо над Москвой взорвалось ударом грома. Сразу несколько молний, причудливо ломаясь и ветвясь, блеснули над башнями Кремля. Этот огненный росчерк на миг высветил в облачных кручах очертания двух огромных, страшных всадников откровения. Всадники стояли над Кремлем, глядя на безумного русского царя. Иоанн пригнулся с ужасом, глядя вверх. «Господи, прости!» — прошептал он. «Забава же одна! И в мыслях не было! Господи, не карай дурака!» Иоанн распрямился и яростно закричал опричникам. «Бейте девок! Секите их, сук! Пусть топят пса Васяна! В реку еретика!» Он задрал голову к тучам и широко перекрестился. «Господи, прости меня!» Оглядываясь на Иоанна, опричники бросали розги и доставали плети. Ухмылки сходили с лиц опричников. Уже без жалости, лупцуя по-настоящему, кромешники стали сгонять тех девок, что остались на мосту, к телеге Васяна. «Топите Васяна!» — орали опричники. «Топите вместе с телегой! Топите, бляди!» Девки поволокли телегу Растриги, а Васян не заметил перемены в царе и в опричниках. Ему казалось, что потеха продолжается. Он нисколько не боялся, хлопал себя руками по бокам, приседал и весело подзадоривал. «Ай, хорошо, красавицы! Ай, тепла, крестильная водичка!» На краю моста Васян сам прыгнул через головы девок, игулка бултыхнулся в воду, а Иоанн выскочил из телеги и полез на коня полоцкого гонца. «Пошел! Пошел!» — Иоанн колотил пятками по бокам коня. Конь заплясал и побежал, а опричники кинулись к своим лошадям. Дождь все так же валился с неба целыми полотнищами, била молния, вычерчивая над Кремлем то плечо небесного всадника, то колено, то конскую гриву. Кромешники гурьбой помчались за царем, бешено гнавшим скакуна под кремлевской стеной. Над Иоанном сменялись кремлевские башни, Благовещенская, Тайнинская, Безымянная. По Москве-реке плыл Васян. Когда царь пролетел мимо, Васян восторженно закричал: «Славься, государь! Холопы твои в огне не горят и в воде не тонут!» Мокрый до нитки Филипп тихо отворил дверь в каморку, которую Иоанн облюбовал себе для молельни. Здесь на небольшом иконостасе горели все свечи, а на полу на коленях стоял Иоанн. Филипп не видел лица Иоанна. Филипп думал, что царь рыдает, а царь новыми, трезвыми глазами с изумлением смотрел на образа. Одинаковые коричневые постные лики. Укор, печаль, смирение. Чего он испугался-то на мосту? Всадников откровения? Так ведь конец света скоро. Как же им не появиться-то? Бояться их все равно, что осенью бояться перелетных птиц. Филипп встал рядом с Иоанном на колени и, успокаивая, погладил царя по плечу. «Покайся, Ваня, и тебе легче, и Господу», — тихо попросил Филипп. Иоанн дернул плечом, сбрасывая руку митрополита. «Федька дурак, он ничего не понял. Кто должен каяться? Он царь. Он должен спасти свой народ. Не просто так спасти. На страшном суде спасти. Для этого надо, чтобы народ в него верил. А в кого верит? В Христа. Где Христос перед страшным судом? На земле? Кто, значит, он? Иоанн. Иисус. Народ должен верить в него, потому что он Иисус. Это в нем перед концом света воплотился Господь. Кто не поверит, те умрут. А сдача Полоцка — это ни знамение, ни кара, ни беда державы Иоанна. Так и должно быть. Ведь конец света скоро. Сатана наступает. Я покаюсь, Филиппа. Чтобы успокоить простака Федьку, пообещал Иоанн. «Я покаюсь. А их без покаяния кончу».
«Кого?» — изумился Филипп.
«Всех», — просто сказал Иоанн. «Все ведь изменники. Все на кол сядут. Все воеводы, все сотники. Все, кто там был. Коней их забить велю. Никого не упущу». Если бы ратники верили в государя, никакой Жигемонд их бы не победил. Ляхи бы в песок рассыпались под стенами Полоцка, если бы войско верило в царя.
«Опомнись, Ваня!» — охнул Филипп. «Это же война! Не все тебе победа да победы. Иоанн начал вставать, опершись о плечо Филиппа.
«Если город сдали, даже мертвые виноваты», — терпеливо пояснил Иоанн митрополиту. «Завтра же, Филиппа, всех отпой, кто и жив пока. Понял меня? Верь в государя своего. Все правильно».